Сам Иоанн и практически весь город был во власти этого духа обольстителя, который вначале принимал вид ангела света, но спустя уже несколько месяцев открылось его истинное обличье. Только духовным обольщением можно объяснить восторженное признание этого царя целым городом и полное подчинение его фантазиям. Как опасно духовное обольщение. В наши дни оно, возможно, не принимает таких уродливых форм, но вот как описывает очевидец одно из современных многочисленных собраний на стадионе с лозунгом «Христос исцелит тебя». Он пишет: «Толпа неистовала и кричала. Когда всемирно известный проповедник произносил в микрофон только несколько самых простых слов, поднималась буря восторга, как будто все услышали особое откровение. Когда он сказал всем встать, все немедленно встали. Когда сказал плясать во славу Господа, все стали дергаться и прыгать, как будто кто-то нажал кнопку «пуск». Можно ли объяснить это обычным человеческим внушением или эффектом толпы? И что такое эффект толпы, как не массовое обольщение неким духом заблуждения? Один из наиболее авторитетных епископов Пятидесятнической церкви в Украине, Василий Боечко, в своей книге «Правда про харизму» пишет про деятельность нового поколения. Это последняя атака сатаны на Церковь Христову. Под знаменем неохаризматии дьявол разрушает церковь с середины, блудно декорируя свою деятельность под голос и деяния Духа Святого. Такие атаки, к сожалению, были всегда в истории христианства. Не случайно материальное преуспевание, удовольствие и танцы были характерной особенностью деятельности Иоанна Лиденского. Очевидцы рассказывают, что после проповеди, которую он говорил с помоста, украшенного золотом и драгоценностями, Иоанн призывал всех всеобщему танцу во славу Господа. И вообще танцы составляли обязательный элемент в распорядке дня новоиспеченного монарха. Дух обольщения всегда находит себе выдающихся людей. Говоря об Иоанне Лейденском, невольно напрашивается параллель с другим Иоанном, вошедшим в историю под именем Грозный. Интересно, что в 1533 году, когда события в Мюнстере только начинали разворачиваться, Иоанн, трехлетний сын русского царя Василия III, стал великим князем и буквально с пятилетнего возраста стал участвовать во всех государственных церемониях. Как похож царь Иоанн Васильевич, человек неистовых страстей и выдающихся способностей, на своего тезку Иоанна Лейденского. Такая же светлая вера в свое призвание, такая же жестокость, утопившая Новгород, да и всю Русь потоками крови. Такое же сластолюбие и многоженство, и при этом высокое религиозно-философское мышление. Не тот ли это дух действовал одновременно и в Мюнцере, и в Москве? Осажденный Мюнцер походил на дом сумасшедших, где чуть ли не ежедневно появлялись новые пророки, цари и апостолы, где каждый мог считать себя кем угодно, чуть ли не самим Богом. Разврат, кровожадность и благочестивые упражнения с длительными молитвами и постами смешивались в чудовищном хаосе. Несмотря на полную осаду и голод, защитники Мюнцера держались очень храбро. Войска епископа предпринимали несколько атак, поэтому было решено взять город измором. Из-за полной блокады мюнстери стали есть конину, а потом стали охотиться на собак, на мышей и крыс. Дело дошло даже до того, что стали убивать и есть детей. Все, кто пытался бежать из города, были казнены либо при попытке к бегству, либо ланскнехтами по приказу епископа. Даже одна из жен Иоанна была казнена им собственноручно за намек о желании покинуть город.